Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, очень много вопросов по столетию революции, по той ситуации, которая тогда сложилась. И, честно говоря, с разных сторон слышишь совершенно разные оценки и разные суждения. Как мы знаем из истории и знаем, посещая музей царской семьи и видя документы, и вспоминая о том, что в нашей советской школе все сравнивали с 1913 годом, я еще тогда не могла понять, что за цифра такая. Россия начала подниматься очень активно во всех сферах и вышла на передовые позиции. Как раз начало века, 100 лет назад, мы начинали жить все лучше и лучше и лучше, в материальном, во всяком случае, плане точно, и было много надежд, много чаяний того, что все-таки Россия сохранится на передовых позициях. Что потом случилось?
Случилась Первая мировая война. Но любое событие, такое как война, нужно рассматривать не в момент ее начала, а немножко отмотав вот историю назад. Почему она началась, зачем она началась, какие причины, может быть, были причины, которые и более ранний период затрагивают. Что, собственно, так и есть. Вот что Первая мировая война, что там предыдущая Крымская война, да, русско-турецкие войны, это все проекты англосаксов, которые были направлены на то, чтобы в лице России уничтожить геополитического конкурента. И, ну, можно сказать, что этот проект удался. Крымская война – это борьба России с Евросоюзом на южных рубежах, да. Предыдущие конфликты русско-турецкие, последующие русско-турецкие конфликты – это, я имею в виду, что 19 века, это тоже продолжение вот этих самых целей англосаксов закрыть с помощью сил Евросоюза, так скажем, да, и Турции в том числе, закрыть России выход в Южное море, в Средиземное море. И поскольку цель-то была не достигнута, хотя принесли много вреда нам, эти все конфликты, безусловно, и несмотря на то, что наши солдаты, генералы, матросы, адмиралы показали великие чудеса героизма, воинской славы. Та же самая там первая оборона Севастополя, допустим, и в Севастополе до сих пор гордятся. И памятники остались, и память осталась, да, об этих событиях, и надо их о них помнить. Но надо понимать, что Первая мировая война – это продолжение вот тех самых конфликтов, которые были в 19 веке. И попытка России выйти за пределы вот только своих собственных интересов и начать помогать славянским народам, да, освобождая от турецкого ига. Ведь Турция на тот момент, я не помню, мы говорили, не говорили, ведь она захватывала, состояла из очень большой территории, включала в себя большую территорию современной Сербии, Албании, Болгарии, вплоть до Румынии даже. То есть вот представьте, уже в Европе точно были турки. И понятно, что и славянское население страдало, и христианское население страдало. Вот те конфликты, которые мы видели уже в 20 веке, в конце 20 века, проблемы с Сербией и Албанией, они же появились как раз тогда, потому что албанцы были изначально христианским народом. Они мусульманами стали, благодаря, это неправильное слово, а из-за вот этого турецкого ига, которое было, их постигло, и много веков было. И они поэтому стали мусульманами, и сейчас конфликтуют с православными сербами. И вот этот Балканский узел, он получился для России таким, ну, таким местом, где Россия пыталась оказать покровительство, да, славянским народам православным. И конечно, своих экономические какие-то интересы были, безусловно. Но понятно, что вот этим нашим, как сейчас принято называть, партнером, а на самом деле под этим словом уже давно понимать надо, стратегическим противником, это было невыгодно, не нужно. И они стали использовать конфликты между этими самыми славянскими странами, допустим, между Сербией и Болгарией, например, поддерживая одних там и натравливая на других. Они это умеют делать. Это мастера этого всего дела. Политических конфликтов, интриг, оранжевых там и прочих революций. Это мастера этого всего. Болотных площадей. Это все отработано уже веками. Это вековые истории, так скажем уже. Это не появилось не сейчас. И используют этот самый узел и нерешенность вопросов по ликвидации России, ее могущество, вот как раз была развязана Первая мировая война. Причем она была развязана настолько хитро и настолько нечестно. Конечно, про войну нельзя говорить честно или нечестно, но вот если так изучать документы, то это, конечно, самое настоящее лукавство и обман, когда Россия была втянута вот в этот самый конфликт с Германией. И цель какая? Чтобы сильная империя Россия и сильная империя Германия, да, Австро-Венгрия там между ними, там, чтобы эти все эти сильные государства уничтожить, чтобы не было на евразийском континенте сильных государств, ну, кроме Франции и Англии, естественно. Ну, то есть, вот, наших партнеров, так скажем. Да? Поэтому это все делалось по нескольким линиям, и военной, и политической, и дипломатической. Но оружием вот этих самых ребят является во все века последнее. Потому что они уже много раз испытывали вот этот метод. Подрыв духа народа изнутри. И это делалось разными способами. Начали они оттачивать, англосаксы это делали еще вот на Франции в 30-х годах 19 века, когда пытались внука Наполеона поставить вот своей политической марионеткой, после чего Франция потеряла, получается, свою политическую независимость, и, по сути, вот когда мы говорим англосаксы, надо Францию тоже понимать, что это тоже оттуда же, это тоже их союзники очень тесные, настоящие, и с тех пор они не конфликтовали, там, только Деголь пытался после войны выйти из НАТО, там, что-то там, что-то из себя изображать, какую-то независимость, и после чего он тут же получил по шапке и успокоился, и его быстренько сместили с поста президента Французской Республики. И поэтому современная Франция – это не политически не самостоятельное, на самом деле, государство, а всего лишь одно из щупалец вот этого англосаксонского, так скажем, над транснационального такого правительства. И что получается? Получается так, что цель столкнуть, и она достигается именно вот этой самой войной.
То есть, получается, государь допустил некую ошибку, что ли, не надо было вмешиваться, или надо как-то по-другому было вмешаться, или политическими только мерами?
Ну, видите, вот вообще не очень честно так говорить, он правильно сделал, неправильно сделал. Мы не были с ним вместе и не принимали это решение, да, чем он руководствовался. Но то, что получилось так, что вот нашими штыками и нашей кровью, да, наших солдат, Евросоюз все-таки решал свои вот эти вот глобальные проблемы, да, то это так, к сожалению, получилось, надо об этом говорить.
А если проводить аналогии с современностью, это возможно, то, что вот эти же годы, где-то 14-й, да, 15-й, Россию упорно пытались втянуть в конфликт в Европе?
Нам это не надо, зачем это нужно? Украина – суверенное государство.
Ну, то есть, вот попытки такого же рода, получается.
Ну, конечно, такого же, да. Они ничего не придумывают новое. Зачем придумывать новое, когда это все работает? Одна из методик – это подрывать дух народа изнутри, чтобы были недовольны. Так, недовольны здоровьем, недовольны тем, что колбаса не такая вкусная. Не потому, что ты голоден, да, и голодные бунты в Москве начались там, в 13-м году. Ничего подобного. Наши противники прекрасно знали, насколько экономически сильна Россия, насколько она мощно развивается. Так, в отличие там, от петровского времени, во время начала 20 века уже открыты золотые рудники, серебряные рудники, металл добывается, да, не надо ничего покупать, все свое. Ну да, к сожалению, были допущены там эти политические ошибки, но мы сейчас не оцениваем, хорошо это или плохо. Это люди, да, и Господь попустил по какой-то причине, но по какой, вот, можно что рассуждать? Ведь войны организуют не правители, это попускает Господь как какое-то вразумление, наказание или, наоборот, прославление какого-то народа, мы не знаем. Так вот, получается так, что если проанализировать эти вот наши взаимоотношения между Россией и странами Европы, вот англосаксами, то увидим, что вот эта вот попытка нашими солдатами что-то решать, да, какие-то свои конфликты, свои какие-то задачи, она идет. Она идет. И идет еще вглубь веков туда уходит. Не всякому императору удавалось не вмешиваться в внутриевропейские конфликты. Но так получилось, что так получилось. Но если бы не было вот этого духовного разложения внутри народа, которым тоже активно. Сейчас же войны не обязательно такие, что бросили на страну ядерную бомбу и все, и победили. Нет. Зачем? Все же проще и дешевле взять, допустим, создавать соответствующие книги, создавать соответствующие фильмы, да, подготовить, допустим, журналистов, да, подготовить свою национальную элиту, зараженную вот этими разрушительными идеями, которые с пеной у рта будут говорить, что там правитель плохой. Вот то, что мы сейчас видим, это не новости. Это не ново вообще никак. Все эти Навальные, там, эти все там Прохоровы, это все и проще, эти ребята, это не новости. Вот если мы берем историю ее развития, что такие же Навальные там были и в середине 19 века. Только были императоры пожестче, там Александр III, уничтожил это все это подполье, бандформирование эти все. Да, потом вот так получилось, что они снова подняли голову. А когда в стране война, это легче делать. И вот благодаря вот этим всем, так скажем, партнерам, да, они же и снабжали деньгами этих революционеров. Если бы у них не было, ну неужели рабочие бы собрали для того, чтобы закупить оружие? Где бы они закупили его? Вот мы захотим с вами сейчас оружие закупить, у нас не получится. Ну, в каких-то масштабах там какого-то подразделения, допустим, там, ну, 100 человек обеспечить винтовками, да не получится у тебя никак, потому что их не найдешь. А когда, извините, пароходы с оружием и дипломатические вагоны, забитые оружием и взрывчаткой, и деньгами, и газеты «Искры» распространяются, то понятно, что кто-то платит, да? То есть за этот концерт кто-то платит за эти песни. Вот кто такие-то? Вот как раз...
Ну, эти то есть это получается достаточно, скажем так, либеральная, в хорошем смысле слова, ситуация в стране, что можно высказывать свое мнение, можно печатать какие угодно газеты, пропускают всех через границу. То есть не хватало вот этой тирании, жесткости все-таки?
Не, вы путаете. Или все дозволено, или тирания. Так это неправда. Должна быть цензура. Вот, должен быть государственный контроль.
В начале 20 века, значит, была недостаточная цензура все-таки.
Ну, недостаточная. Но если бы она была достаточной, то вот это все бы они бы не подняли головы. Если бы было бы жестче, то революционеры бы не бегали ссылки, как знаете, мальчишки из пионерлагеря в соседний сад за яблоками. Если это жестко, да? Если это госпреступление. Как потом начинается в советское, да, в раннее советское время борьба с вот с теми же там троцкистами, например. Они прекрасно знали, что так, как с ними, поступать нельзя, если ты хочешь удержать государство, ну, в его вот в том виде, да. Поэтому они были обучены от противного. Весь этот красный террор и все эти лагеря и так далее, это все люди понимали, что надо так делать. Их научили их учителя.
То есть это вот перекликается как-то с действиями князя Владимира, когда вот он крестился и вот не захотел никого убивать, и там расплодились всякие преступники, и уже сказали: давай, княже, вернем смертную казнь и начнем уже все-таки казнить. То есть вот не готова была страна к такому доброму и милостивому государю.
Не готовность страны. Вы должны понимать, что вот личное доброе благочестие, да, ну, благочестие, оно всегда будет проигрывать по сравнению с хитрым лукавством. Потому что лукавство, оно на то и лукавство. Что оно, как в Евангелии говорится, что сыны века сего будут, ну, хитрее, да? Но это не страшно. Если Господь попускает, вот если бы он не попустил, то не было бы ни этой войны. Он попустил по какой-то причине. По какой? Вот мне кажется, что причина-то как раз в духовном отступлении. Да, вот тучи вокруг были, вихри враждебные веяли, да, собирались эта вся шушера, эта вся революционная, да. Посмотрите, где проходили первые съезды интернационала. Они все проходили в Лондоне, ну, кроме там последних. Знаете, в Лондоне, там все ребята, все эти революционеры, они там обучались, получали деньги.
Так же, как и сейчас.
А так же сейчас, да, все века, вот, куда бегут всякие предатели, куда бегут всякие вот эти вот неудавшиеся революционеры, они все бегут в Лондон. То есть это место, которое вот их туда замечательно оберегает. Но суть-то не в этом. Мы, как христиане, должны понимать, что если Бог не попустит, то этого не будет. А попустил Господь, я уже много раз об этом говорил, еще раз скажу, скорее всего из-за того, что духовное у нас было упущено. Дело не в царе же. Вот царь, он же не всемогущий, он, допустим, дает распоряжение нам с вами правильное, да, а мы с вами внутри гнилые и коррупционеры. и начинаем воровать, например. Царь тут виноват, тут мы виноваты. Ведь государство – это живой организм, он зависит только, не только от головы, или только от мозга, да, только от сердца, но он зависит еще и от других органов. И поэтому вот сейчас, когда мечтаем, допустим, вот, пришел бы сейчас царь, ну, пришел бы, вот сейчас, да, такой же добрый и святой, как, допустим, царь Страстотерпец Николай II. Мы достойны такого императора? Мы перестанем быть коррупционерами, лентяями, да? Вот я не говорю все так, вот, ну, конкретно вот. Или мы будем ждать, что придет полицейский с нагайкой и даст нам по хребту, и мы начнем работать хорошо. Мы этого ждем, что ли? Ну, если этого, тогда может другой вариант прийти. Их много разных так могут уже
мы
прийти.
Можем в
американский
любом...
менеджер может прийти, и так нам наподавали.
Мы может. В любом случае же, батюшка, должны как для Христа работать. Хоть есть царь, хоть нет. То есть мы должны...
Да, естественно, естественно. Вот понятие царя, оно может меняться, на мой взгляд. Ведь оно дело не в том, что, вот знаете, вот будет император, а я обязательно в дворяне залезу. Я вот не залезу, я крестьянский я сын. Тоже. Я не залезу и земли не получу, потому что, ну, уже все, беднота. И думаешь, что ты тут будешь ходить в красивом фраке с орденом Андрея Первозванного и блестеть алмазами, ну, это же неправда. Чем президент сейчас на сегодняшний момент не император? Что, и только из-за того, что у него нет абсолютных полномочий, а они нужны сейчас для управления государством? Тоже как бы нет. Надо будет, но закон предполагает, что в случае какого-то особого сложного времени, да, какие-то особые полномочия получает правитель. Ну, и чем отличается, по сути, вот есть правитель, да? То есть строй Россию, что он тебе чем мешает? А мы хотим, чтобы вот правитель пришел и порядок навел. Так ты вот у себя в подъезде порядок наведи, в своей квартире наведи, в своей голове наведи порядок, в своем рабочем месте порядок. Если мы так все, как мы в грудь себе бьем, что у нас 80% православных, вот так вот будем себя вести, так страна-то ведь будет другая. Кстати, перестанем воровать, перестанем коррупцией заниматься, аборты делать, разводиться, изменять там и так далее. Так у нас такая страна будет. И не нужен император, чтобы она стала великой.
Вот мы сейчас часто говорим о том, что вот тогда неправильно все поступили те, кто жил за 100 лет до нас, и надо было царя защитить, и революции не допустить. А если представить эту ситуацию сейчас, то, может
было
быть, то оказаться
самое.
Как
было
в Великом Инквизиторе.
И было то же самое. Я объясню, почему. Вот то, что нам с вами в советской школе, мы с вами заканчивали советскую школу, да, рассказывали, что, и рассказывали ложь, что голодали крестьяне, что рабочие там были там измучены, там ужасные совершенно условия, там жизнь на дне и так далее. Ну, это наверняка где-то было. Но как сейчас вот мы можем тоже найти какую-нибудь разрушенную там деревню, где-то спившиеся люди, ну по ней же нельзя о всей России судить, правильно? Всегда в любом обществе есть маргиналы, всегда, вот какое бы это общество ни было. И когда Господь здесь на земле ходил, он, конечно, не был правителем земным, но он, Бог тут по земле ходил. Он же не наводил социальный порядок, а как мог, да, помогал этим нищим, убогим, там, бесноватым. Кормил голодных, когда-то было реально необходимо. Всегда будет в обществе, всегда будут богатые, всегда будут бедные, всегда. Всегда будут умные, всегда будут глупые, всегда будут талантливые, всегда не очень, всегда будут правители при власти, всегда будет огромная масса народа, которым нужно управлять. Это всегда было, всегда будет, и не надо думать, что когда-то изменится. Если придут эти самые всякие либералы-демократы, они такую тут линию устроят, и будет то же самое, будут богатые, бедные, только пропорции будут разные. Да? Потому что цели у них разные, они же не... У них цель-то, ведь они работают как раз на транснациональные эти верхушки. То есть они будут из России выкачивать туда, еще и хуже будет, все беднее. Ну, гамбургеры, может, дешевле будут. А так-то, цель-то у них ведь не нас кормить там, и нас там, она заботится. Всегда будет, всегда общество, оно такое, оно всегда будет. Только есть общество социальное, ориентированное, да, вот как у нас. Пенсии платятся, хоть какие-то платятся. Мы привыкли просто к хорошему. Ведь до сих пор есть государства, в которых пенсии нет. Это высокоразвитые, высокотехнологичные государства, у которых пенсии нету.
Да недавно, батюшка, я читала, что в Европе-то даже отопления толком нету. Люди ходят греться в кафешку в какую-нибудь по соседству, потому что мы вот привыкли, что у нас всегда центральное отопление, все хорошо, как бы государство нас снабжает и газом, и отоплением, и всем. А там-то, я еще помню, из Англии ребята приезжали лет 20 назад, они говорили, у вас так тепло, у нас постоянно в квартирах холодно. То есть наши представления там о райской жизни, они, наверное, не совсем совпадают, что...
Но оно не совпадает совсем. Ведь наши граждане, когда выезжают за границу, они куда попадают? Они попадают в гостиницы. Да, в гостиницы, там, пансионаты какие-то, где хорошо ухаживают за твои же деньги, да? Но жители-то живут немножко, ясно, что по-другому. Понятно, что богатые живут богато. Но даже в самых богатых европейских замках там, того же 20 века, начала 20 века, когда не было газификации, было холодно. Отапливались каминчиками. Спальня только каминчиками отапливаться и гостиная. Остальное все было прохладно весьма. Да, что говорить, вот есть такой интересный американский журналист Тим Кирби. Он работает в России на Russia Today. Вот, и у него в интернете можно разные ролики посмотреть, как он рассказывает об Америке. Он американец, он патриот Америки, но он показывает разницу, реальную, объективную разницу. И вот он рассказывает, что вот да, у них был большой дом у родителей, да, там 3 ванны, 3 туалета. Но он говорит, что мы, чтобы содержать этот дом, были вынуждены держать температуру там что-то +5 или +7. +10, что-то такое уже, что крайне некомфортно зимой. Причем у него не в Майами, дом-то был, где не надо вообще топить. А почему не топили? Потому что денег много уходит. Да, 3 ванны, но одна, говорит, у нас была, чтобы вот в туалет ходить. Одна ванна там совмещена, видимо, не знаю, как там. Одна только мыться, а другая была закрытая всегда, третья была закрыта. Понимаете? Комнаты были закрыты. А мы, ну, о, там у них там богатство, все. Понятно, что есть в достатке люди, их может быть много, да? Но вот нашего уровня достатка мы бы там, наверное, жили не так немножко. Так вот, я к чему? Что есть социально ориентированное государство, как Россия, которое тратит огромное количество бюджетных денег, да, на поддержку населения, пускай не сильную, пускай не идеальную, да, пускай там какую-то там не такую, как мы мечтали или нуждаемся, но она есть, она есть. А есть вот те страны, которые очень богатые, да, но они этими не занимаются, это ваши проблемы, постарел ты, как бы, ну и все, и живи как хочешь там, твои проблемы. Вот, поэтому тут надо трезво смотреть на это все дело. Вот, поэтому тут не в том, что голодные крестьяне взяли серпы и пошли делать революцию. Вот вы смотрите, что произошло на Украине, да, несколько раз за наш сам век. Да, вот оранжевая революция, это же типичная революция. То, что вот военный переворот, который вот получился в 2014 году, это тоже ведь военный переворот. Как бы там его ни называли, какими там ни прикрывали. Что происходит в Египте, что попытались вот сделать в Сирии, да, эти ребята. Что произошло в Ливане, в Ливии, вернее, и других вот странах, где арабская весна прошла. Один и тот же сценарий. Революцию делают не голодные крестьяне. Крестьянин, если он голодный, значит, он лентяй и пьяница. А крестьянин, который работает, он не может быть голодным. Да, у него на столе нет пармезана, но, ну, если он не живет в Италии или во Франции, но у него всегда есть нормальная, здоровая местная еда, потому что он ее создает, он крестьянин, это его мозолистые руки создают эту пищу с Божьей помощью. А если он голодный, значит, ну, лентяй. Или вот маргинал какой-то там деревенский, которые, собственно, и возглавляли всякие продразверстки в свое время. Так вот, революции делают специально подготовленные профессионалы из местных, которых проплачивают, которым дают много денег, оружие, все, что нужно, поддержку. И вот группа этих самых подготовленных профессиональных революционеров – она может любое правительство сковырнуть, если правительство не будет внимательно. Но на тот момент, вот на момент начала 20 века, опыта не было такого еще в России, да, чтобы так меняли правительство.
Цинично.
Да, понимаете?
Предположить, наверное, нельзя было, что вокруг все предадут. Ну, а как это вот получается, за деньги, что ли?
Ну, а как, за что? Конечно, за деньги.
Это вот все православное окружение императора вот так вот купилось?
Ну, все мы не знаем. Вот, знаете, вот такие слова, как все нельзя употреблять, потому что мы не знаем их. Кто-то давно подготовлен, да? Кто-то является шпионом, за деньги, конечно. Кому-то что-то обещали в новом правительстве и так далее. То есть методов лукавых-то ведь много, лукавый ведь действует по-разному. Он выбирает какое-то слабое место, кого-то, может быть, прищучили, потому что он там чем-то незаконным занимался, он вынужден этим, поймали его на чем-то. То есть по-разному может быть, чем, почему люди этим занимаются. Но это так. Но духовное в основе, если бы была вера во Христа и христианская жизнь, да, вот у окружения императора, то тогда было бы совсем по-другому.
Уважаемые братья и сестры, разговор с протоиереем Андреем Каневым мы продолжим в следующее воскресенье. Храни всех Господь!